Да.
Пока.
Так, я с вами тоже прощаюсь, ребята, и сейчас остаюсь наедине. У меня сейчас у меня чат есть. Тут прекрасный уже. Что будете читать после Салтыкова-Щедрина? Сначала давайте дочитаем, а потом совместно выработаем планы компании нашей. Все, спасибо, друзья. И мы с вами действительно остаемся. И у нас Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. И вот здесь произошло, когда меня спрашивали, что произошло с Иваном Грозным. Иваном Грозным, когда была у нас программа с Айдаром Ахмадеевым «Тираны», и спрашивали, что с ним такое произошло, что он стал лютовать. Но вот ответ простой у Салтыкова-Щедрина. Бес попутал, как Фердыщенко. Вот бес попутал. Так что мы сейчас вот посмотрим, что произошел. Конфликт между Фердыщенко, который до сих пор был добр и очень благожелателен ко всем глуповцам. А тут вдруг вспомним, что в начале 1776 года, в тот самый кабак, где они в свободное время благодушествовали, зашел бригадир. Зашел, выпил косушку, спросил целовальника, много ли прибавляется пьяниц, но в это самое время увидел Аленку и почувствовал, что язык у него прилип к гортани. Однако при народе объявить о том посовестился, а вышел на улицу и поманил за собой Аленку. «Хочешь, молодка, со мною в любви жить?» — спросил бригадир. «А на что мне тебя, гунявого?» отвечала Аленка, с наглостью смотря ему в глаза. «У меня свой муж хорош». Только и было сказано между ними слов. Но нехорошие это были слова. На другой же день бригадир прислал к Дмитрию Прокофьеву на постой двух инвалидов, наказав им при этом действовать с утеснением. Сам же, надев вицмундир, пошел в ряды, и, дабы постепенно приучить себя к строгости, с азартом кричал на торговцев. «Кто ваш начальник? Сказывайте, или, может быть, не я ваш начальник?» Со своей стороны Дмитрий Прокофьев, вместо того, чтобы смириться, полегоньку бабу вразумить, стал говорить бездельные слова, а Аленка, вооружаясь ухватом, гнала инвалидов прочь и на всю улицу орала. «Ай да бригадир! К мужней жене словно клоп на перину сползти хочет!» Понятно, как должен был огорчиться бригадир, сведавший о таких похвальных словах. Но так как это было время либеральное, и в публике ходили толки о пользе выборного начала, то распорядиться своей единоличной властью старик поопасился. Собравший излюбленных глуповцев, он вкратце изложил перед ними дело и потребовал немедленного наказания ослушников. «Вам, старички, братики, и книги в руки!» — либерально прибавил он. «Какое количество по душе назначите, я наперед согласен». Потому теперь у нас время такое, всякому свое, лишь бы паронцы были. Излюбленные посоветовались, слегка погалдели и вынесли следующий ответ. «Сколько есть на небе звезд, столько твоему благородию их шельмов и учить следует». Стал бригадир считать звезды. «Очень он был прост», — повторяет по этому случаю архивариус-летописец. Но на первой же сотне сбился и обратился за разъяснениями к денщику. Денщик отвечал, что звезд на небе видимо-невидимо. Должно думать, что бригадир остался доволен этим ответом, потому что когда Аленка с Митькой воротились после экзекуции домой, то шатались, словно пьяные. Однако Аленка и на этот раз не унялась. Или, как выражается летописец, от бригадировых шелепов пользы для себя не вкусила. Напротив того, она как будто пуще остервенилась, что и доказала через неделю, когда бригадир опять пришел в кабак и опять поманил Аленку. «Что, дурья порода, надумалась?» — спросил он ее. «Ишь, тебя старого пса ущемило! Или мало на стыдобушку мою насмотрелся?» — огрызнулась Аленка. «Ладно», — сказал бригадир. Однако упорство старика заставило Аленку призадуматься. Вратившись после этого разговора домой, она некоторое время ни за какое дело взяться не могла, словно места себе не находила. Потом, по съезжу, как полоумная, бросилась Аленка на бригадирский двор, но путного ничего выговорить не могла, а только рвала на себе сарафан и безобразно кричала: «На, пес, жри, жри, жри!» К удивлению, бригадир не только не обиделся этими словами, но, напротив того, еще ничего не видя, подарил Аленке вяземский пряник, банку помады. Увидев эти дары, Аленка как будто опешила. Кричать не кричала, а только потихоньку всхлипывала. Тогда бригадир приказал принести свой новый мундир, надел его и во всей красе показался Аленке. В это же время выбежала в дверь старая бригадирова экономка и начала Аленку усовещивать. «Ну чего ты, паскуда, жалеешь? Подумай-ка», — говорила льстивая старуха, — «ведь тебя бригадир-то в медовые сыти купать станет». «Митьку жалко», — отвечала Аленка, но таким нерешительным голосом, что было очевидно, что она уже начинает помышлять о сдаче. В ту же ночь в бригадировом доме случился пожар, который, к счастью, успели потушить в самом начале. Сгорел только архив, в котором временно откармливалась к праздникам свинья. Натурально возникло подозрение в поджоге, и пало оно не на кого другого, а на Митьку. Узнали, что Митька напоил на съезжие сторожей и ночью отлучился неведомо куда. Преступника изловили и стали допрашивать с пристрастием, но он, как отъявленный вор-злодей, от всего отпирался. «Ничего я этого не знаю», — говорил он, — «знаю только, что ты, старый пес, у меня жену уводом увел, и я тебе это старому псу прощаю. Жри!» Тем не менее, Митькиным словам не поверили, и так как казус был спешный, то и производство по нем велось с упрощением. Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы у меня восстановили соединение с чатом. Добрые люди, если есть где-нибудь, пожалуйста, восстановите. Тут очень смешно, что Сергей читает по одному монитору, а мы у него в другом сидим. Вот это одно из чудес света и чудес техники. Да, по одному монитору я читаю. Вот, и вечером буду вам читать. Сладко засыпаете, спится прекрасно вам, и сны очень приятные снятся. Прекрасно, замечательно. Как-нибудь и вечером почитаю, знаете, на сон грядущий, что-нибудь такое. Вот очень бы хотелось, если кто-нибудь следит у меня, чтобы мне перегрузили чат. А то общение и радость от оного, я лишен его. Так вот, через месяц Митька уже был бит на площади кнутом и по наложении клейм отправлен в Сибирь в числе прочих сущих воров и разбойников. Бригадир торжествовал, Аленка потихоньку всхлипывала. Однако ж глуповцам это дело не прошло даром. Как и водится, бригадирские грехи прежде всего отразились на них. Все изменилось с этих пор в Глупове. Бригадир в полном мундире каждое утро бегал по лавкам и все тащил, все тащил. Даже Аленка начала походя тащить. И вдруг ни с того ни с сего стала требовать, чтоб ее признавали не за ямщичиху, а за поповскую дочь. Но этого мало. Сама природа перестала быть благосклонную глуповцам. «Новая сия Изавель, — говорит об Аленке летописец, — навела на наш город сухость». С самого Вешнего Николы, с той поры, как начала входить вода в Межень, и вплоть до Ильина дня не выпало ни капли дождя. Старожилы не могли запомнить ничего подобного, и не без основания приписывали это явление бригадирскому грехопадению. Небо раскалилось, и целым ливнем зноя обдавало все живущее. В воздухе замечалось словно дрожание и пахло гарью. Земля трескалась и сделалась тверда, как камень. Так что ни сохой, ни даже заступом взять ее было невозможно. Травы и всходы огородных овощей поблекли, роша цвела и выколосилась необычайно рано, но была так редка, и зерно было такое тощее, что не чаяли собрать и семян. Яровые совсем не взошли, и засеянные ими поля стояли черные, словно смоль, удручая взоры обывателей, безнадежной наготою. Даже лебеды не родилось. Вот, дорогие друзья, я сейчас здесь вот чуть-чуть совсем прервусь, и мы с вами продолжим. Вот, здесь так, вот, спасибо, говорят. О Петровском говорит. Вот смотрите, мы с вами, друзья, поговорим обо всем, что произошло за эту неделю и даже побольше, потому что в 12 часов, как вы понимаете, будет Алексей Венедиктов. У нас Алексей Венедиктов в программе «Будем наблюдать». И мы с вами это продолжим. Так, хорошо, вернемся к Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину и вспомним, что мы читаем о бригадире Фердыщенко и о его злоключениях самим им спровоцированных. В городе Глупове не урожай, и поэтому мы с вами вот оставили в таком бедственном положении наших с вами глуповцев. Так, обязательно, да, конечно, я напоминаю, что обязательно мы поговорим и про Петровского. Итак, вот, сейчас я найду, потому что здесь у меня тоже сбой получился. Я не думаю, что это какие-нибудь зловредные атаки, а просто иногда даже и интернет подводит нас. Так, сейчас я найду. Пока хочу вам сказать, чтобы вы обратились обязательно к шоп-дилетант медиа. И там поискали то, что вам нравится. Кстати говоря, там кроме нового журнала есть районы, которые мы с вами обязательно продолжим до самого конца. Вот. Угу. Так. Так, сейчас найду я. Угу. Хорошо. Итак, мы с вами продолжаем о Фердыщенке. Все сбилось, конечно, у меня, но ничего. Так вот, не знали, какую пищу стряпать, и от которой была бы сытость. Мешали муку ржаной резкой, но сытости не было. Пробовали, не будет ли лучше с толченой сосновой корой, но и тут настоящей сытости не добились. Хоть и точно, что от этой пищи словно как бы животное едается, однако, братцы, надо бы сказать, самая эта еда пустая, говорили пример себя глуповцы. Базары опустели, продавать было нечего, да и некому, потому что город обезлюдил. Кои померли, говорит летописец, кои, обеспамятив, разбежались кто куда. А бригадир, между тем, все не прекращал своих беззаконий и купил Аленке новый драдедамовый платок. Сведавшие об этом глуповцы опять встревожились и целой громадой валили на бригадира в двор. А ведь это, поди, ты неладно, бригадир, делаешь, что с мужней женой уводом живешь, говорили они ему. Да и не затем ты сюда от начальства прислан, чтобы мы, сироты, за твою дурость напасть и терпели. «Потерпите, братики, всего вдоволь будет», — вертелся бригадир. «То-то мы терпеть не согласны. Мы люди привычные, можем терпеть, но не сейчас, а только ты, бригадир, об этих наших словах подумай, потому что не равен час, терпим-терпим, а тоже и промеж нас глупого человека немало найдется, кабы чего не сталось». Громада разошлась спокойно, но бригадир крепко задумался. Видит и сам, что Аленка всему злу заводчица, а расстаться с ней не может. Послал за батюшкой, думая в беседе с ним найти утешение, но тот еще больше обеспокоил, рассказавший историю об Ахаве и Иезавеле. И доколе не растерзали ее псы, весь народ изгиб до единого, заключил батюшка свой рассказ. «Очнись, батя! Уж лишь Аленку собакам отдать!» — испугался бригадир. «Не к тому о сём говорю», — объяснил батюшка. «Однако и о ниже следующем не излишне размыслить. Паства у нас равнодушная, доходы малые, провизия дорогая. Где пастырю-то взять, господин бригадир?» «Ох, за грехи меня старого Бог попутал», — простонал бригадир и горько заплакал. И вот сел он опять за свое писание, писал много, писал всюду, рапортовал так. «Коли хлеба не имеется, так по крайности пускай хоть команда прибудет, но ни на какое свое писание, ни с какого места ответа не удостоился». А глуповцы с каждым днем становились назойливее и назойливее. «Что, получил бригадир ответ?» – спрашивали они его с неслыханной наглостью. «Не получил, братики», — отвечал командир. Глуповцы смотрели ему нелепым обычаем в глаза и покачивали головами. «Гунявый ты! Вот что!» — укоряли они его. «Оттого тебе гаденку и не отписывают, не стоишь!» Одним словом, вопросы глуповцев делались из рук вон щекотливыми. Наступила такая минута, когда начинает говорить брюхо, против которого всякие резоны и ухищрения оказываются бессильными. «Да, убеждениями с этим народом ничего не поделаешь», — рассуждал бригадир. «Тут не убеждение требуется, а одно из двух. Либо хлеб, либо команда». Как и все добрые начальники, бригадир допускал эту последнюю идею лишь с прискорбием. Но мало-помалу он до того вник в нее, что не только смешал команду с хлебом, но даже начал желать первый пуще последнего. Станет бригадир утром раненько, сядет к окошку и все прислушивается. Не раздастся ли откуда? Туру, туру. Рассыпьтесь, молодцы! За камни, за кусты, по два в ряд, нет, не слыхать. «Словно и Бог-то наш добрый край позабыл», — молвит бригадир. А глуповцы между тем все жили, все жили. «Молодые все до одного разбежались, бежали, бежали», — говорит летописец. «Многие, ни до чего не добежав, венец приняли. Многих изловили и заключили в вузы. Сии почитали себя благополучными. Дома остались только у стариков и да у малых детей, у которых не было ног, чтоб бежать. На первых порах оставшимся полегчало, потому что доля бежавших несколько увеличила долю остальных. Таким образом, прожили еще с неделю, но потом опять стали помирать. Женщины выли, церкви переполнились гробами. Трупы же людей худородных валялись по улицам неприбранные. Трудно было дышать в зараженном воздухе. Стали опасаться, чтобы к голоду не присоединилась еще и чума. И для предотвращения зла сейчас же составили комиссию. Написали проект об устройстве временной больницы на 10 кроватей. На 10 кроватей. Нащипали корпии и послали во все места по рапорту. Но, несмотря на столь видимые знаки начальственной попечительности, сердца обывателей уже ожесточились. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь не показал бригадиру фигу, не назвал его гунявым, гаденком и прочее. К довершению бедствия глуповцы взялись за ум. Во вкоренившемся истории крамольническому обычаю собрались они около колокольни, стали судить, дорядить и кончили тем, что выбрали из среды своей ходока, самого древнего в целом городе человека, Евсеича. Долго кланялись и мир, и Евсеич друг другу в ноги. Первый просил послужить, второй просил освободить. Наконец мир сказал: «Сколько ты, Евсеич, на свете годов живешь? Сколько начальников видел, а все жив состоишь?» Тогда и Евсеич не вытерпел. «Много годов я выжил», — воскликнул он, внезапно воспламенившись. «Много начальников видел, жив есмь!» И, сказавши это, заплакал. Взыграло древнее сердце его, чтобы послужить, прибавляет летописец. И сделался Евсеич ходоком и положил в сердце своем искушать бригадира до трех раз. Как он будет искушать, мы с вами посмотрим через минуту-другую. Гунява – это Ленин, здесь пишут у нас. Ну, может быть, да. Угу. Так, дальше. Только и остается, что книжки вслух читать. Нет, не только остается. Не только остается, дорогие друзья. Видите, вы сами делаете уже выводы, о чем это. О чем это речь идет здесь. Все уже написал. Все уже написал нам Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Здесь настойчиво говорят: назовите акционеров «Живого гвоздя», я вам не доверяю. Не могу назвать я акционеров «Живого гвоздя», поскольку нет их в том понимании, в котором вы говорите. Да и ни в каком понимании. Это не акционерное общество, а это просто сообщество коллег и друзей, которые тут работают. Тут работают. Вот. Так. Хорошо. Дальше читаем. Итак, стал испытывать. «Ведомо ли тебе, бригадиру, — это Евсеич говорит, — что мы здесь целым городом сироты помираем?» Так начал он свое первое искушение. «Ведомо, — ответствовал бригадир. — А то ведомо ли тебе, от чего бездельного воровства такой обычай промеж нас учинился?» «Нет, неведомо». Первое искушение кончилось. Евсеич воротился к колокольне и отдал миру подробный отчет. Бригадир же, видя таковое Евсеича ожесточение, весьма убоялся, говорит летописец. Через три дня Евсеич явился к бригадиру во второй раз, но уже прежний твердый вид утерял. «С правдой мне жить везде хорошо, — сказал он, — ежели мое дело справедливое, так ссылай ты меня хоть на край света, мне и там с правдой будет хорошо». «Это точно, что с правдой жить хорошо, — отвечал бригадир, — только вот я какое слово тебе молвлю, лучше бы тебе, древнему старику, с правдой дома сидеть, чем беду на себя накликать». «Нет, мне с правдой дома сидеть не приходится, потому она, правда, матушка, непоседлива. Ты глядишь, как бы в избу да палате влезти, а она, правда, матушка, из избы вон гонит. Вот что. Что ж, по мне, пожалуй, только как бы ей правде-то твоей не набежать на рожон». И второе искушение кончилось. Опять воротился Евсеич к колокольне и вновь отдал миру подробный отчет. Бригадир же, видя Евсеича о правде безнужно беседующего, убоялся его против прежнего не гораздо, прибавляет летописец. Или, говоря другими словами, Фердыщенко понял, что ежели человек начинает издалека заводить речь о правде, то это значит, что он сам не вполне уверен, точно ли его за эту правду не посекут. Еще через три дня Евсеич пришел к бригадиру в третий раз и сказал: «А ведомо ли тебе, старому псу?» Но не успел он еще порядком рот разинуть, как бригадир в свою очередь каркнул: «Одеть дурака в кандалы!» надели на Евсеича арестантский убор, и, подобно невесте навстречу жениха грядущей, повели в сопровождении двух престарелых инвалидов на съезжую. По мере того, как кортеж приближался, толпы глуповцев расступались и давали дорогу. «Небось, Евсеич, небось!» — раздавалось кругом. «С правдой тебе везде будет жить хорошо!» Он же кланялся на все стороны и говорил: «Простите, атаманы молодцы, ежели кого обидел, и ежели пред кем согрешил, а ежели кому неправду сказал, все простите, Бог простит!» — слышалось в ответ. «И ежели перед начальством согрубил, и ежели в зачинщиках был, и в том Христа ради простите, Бог простит!» С этой минуты исчез старый Евсеич, как будто его на свете не было. Исчез без остатка, как умеют исчезать только старатели русской земли. Однако строгость бригадира все-таки оказала лишь временное действие. На несколько дней город действительно попритих, но так как хлеба все не было, нет этой нужды горше, говорит летописец, то волею-неволею опять пришлось глуповцам собраться около колокольни. Смотрел бригадир своего крылечка на это глуповское вунтовское неистовство и думал: вот бы теперь горошком раз, раз, раз и... Но глуповцам приходилось не до бунтовства. Собрались и начали тихим манером сговариваться, как бы им о себе промыслить, но никаких новых выдумок измыслить не могли, кроме того, что опять выбрали ходока. Новый ходок. Пахомыч. Взглянул на дело несколько иными глазами, нежели несчастный его предшественник. Он понял так, что теперь самое верное средство – это начать во все места просьбы писать. «Знаю я одного человека», – обратился он к глуповцам, – «не к нему ли нам наперед поклониться сходить?» Услышав эту речь, большинство обрадовалось, как невелика была нужда, но всем как будто полегчало при мысли, что есть где-то какой-то человек, который готов за всех стараться. Что без старания не обойдешься, это одинаково сознавалось всеми. Но всякому казалось не в пример удобнее, чтобы за него старался кто-нибудь другой. Поэтому толпа уж совсем была двинулась вперед, чтобы исполнить совет Пахомыча, как возник вопрос, куда идти? Направо или налево? Этим моментом нерешительности воспользовались люди охранительной партии. «Стойте, атаманы молодцы!» — сказали они. «Как бы нас за этого человека бригадир не взбандировал! Лучше спросим наперед, каков таков человек?» «А таков этот человек, что все ходы и выходы знает. Одно слово — прожженный!» — успокоил Пахомыч. Оказалось на поверку, что человечек никто иной, как отставной приказный Боголепов, выгнанные из службы за трясение правой руки, каковому трясению состояла причина в напитках. Жил он где-то на болоте, в полуразвалившейся избенке, некоторой мещанской девки, которая за свое легкомыслие пользовалась прозвищем «козы» и «общественной кружки». Занятий настоящих он не имел, а составлял с утра до вечера ябеды, которые писал, придерживая правую руку левую. Никаких других сведений о человечке не имелось, да, по-видимому, и не ощущалось в них надобности, потому что большинство уже зараньше было предрасположено к безусловному доверию. Тем не менее, вопрос охранительных людей все-таки не прошел даром. Когда толпа окончательно двинулась по указанию Пахомыча, то несколько человек отделились и отправились прямо на бригадирский двор. Произошел раскол. Явились так называемые «отпадшие», то есть такие прозорливцы, которых задача состояла в том, чтобы оградить свои спины от потрясений, ожидающихся в будущем. Отпадшие пришли на бригадирский двор, но сказать ничего не сказали, а только потоптались на месте, чтобы засвидетельствовать. Несмотря, однако, на раскол, дело, затеянное глуповцами на болоте, шло своим чередом. На минуту Боголепов призадумался, как будто ему еще нужно было старый хмель из головы вышибить. Но это было раздумье мгновенное. Вслед за тем он торопливо вынул из чернильницы перо, обсосал его, сплюнул, вцепился левой рукой в правую и начал строчить. «Во все места Российской империи просят пренесчастнейшего города глупого, всенижайше и всебедствующие всех сословий чины и людишки, а о чем тому следуют пункты. Первое. Сим доводим до всей Российской империи мест и лиц. Мрем мы все сироты до единого начальства же. Кругом себя видим неискусное, ко взысканию подати строгое, к подаянию же помощи малопоспешное. И еще доводим, которая у того бригадира Фердыщенко ямская жена Аленка, то от нее беспременно всем нашим бедам источник приключился, а более того причины не видим. А когда жила Аленка у мужа своего Митьки ямщика, то было в нашем городе смирно, и жили мы всем изобильно, хотя же и дальше терпеть согласны, однако опасаемся. Ежели все помрем, то как бы бригадир со своей Аленкой нас не оклеветал и перед начальством в сумнение не ввел. Второе. Более сего пунктов не имеется. Всему прошению вместо людишек города Глупого за неграмотностью их поставлено 213 крестов. Когда прошение было прочитано и закрестовано, то у всех словно отлегло от сердца. Запаковали бумагу в конверт, запечатали и сдали на почту. «Ишь поплелась», — говорили старики, следя за тройкой, уносившей их просьбу в неведомую даль. «Теперь, атаманы молодцы, терпеть нам недолго». И действительно, в городе вновь сделалось тихо. Глуповцы никаких новых бунтов не предпринимали, а сидели на заваленках и ждали. Когда же проезжие спрашивали, как дела, то отвечали: «Теперь наше дело верное, теперь мы, братец мой, бумагу подали». Но проходил месяц, проходил другой, резолюции не было, а глуповцы все жили и все что-то жевали. Надежды росли и с каждым новым днем приобретали все больше и больше вероятия. Даже отпадшие начали убеждаться в неуместности своих опасений и крепко приставали, чтоб их записывали в зачинщики. Очень может быть, что так бы и кончилось это дело измором, если б бригадир своим административным неискусством сам не взволновал общественного мнения. Обманутый наружным спокойствием обывателей, он очутился в самом щекотливом положении. С одной стороны, он чувствовал, что ему делать нечего, с другой стороны, тоже чувствовать, что ничего не делать нельзя. Поэтому он затеял нечто среднее, что-то такое, что до некоторой степени напоминало игру в бирюльки. Опустит в гущу крючок, вытащит оттуда злоумышленника и засадит. Потом опять отпустит, опять вытащит и опять засадит. И в то же время все пишет, все пишет. Первого, разумеется, засадил Боголепова, который со страху оговорил целую кучу злоумышленников. Каждый из злоумышленников, в свою очередь, говорил по куче других злоумышленников. Бригадир роскошествовал, но глуповцы не только не устрашились, но, смеясь, говорили промеж себя: «Каку такую новую игру старый пес затеял? Постой, — рассуждали они, — вот придет уже бумага». Но бумага не приходила, а бригадир плел и плел свою сеть и доплел до того, что помаленьку опутал ею весь город. Нет ничего опаснее, как корни и нити, когда примутся за них вплотную. С помощью двух инвалидов бригадир перепутал и перетаскал на съезжую почти весь город. Так что не было дома, который не считал бы одного или двух злоумышленников. этак он, братцы, всех нас завинит. Догадывались глуповцы, и этого опасения было достаточно, чтобы подлить масло в потухавший огонь. Разом, без всякого предварительного уговора, уцелевшие от бригадирских когтей 150 крестов очутились на площади, отпавшие вновь благоразумно скрылись, и, дойдя до градоначальнического дома, остановились. «Аленку!» — гудела толпа. Бригадир понял, что дело зашло слишком далеко, и что ему ничего другого не остается, как спрятаться в архив. Так он и поступил. Аленка тоже бросилась за ним, но случаю угодно было, чтобы дверь архива захлопнулась в ту самую минуту, когда бригадир переступил порог ее. Замок щелкнул, и Аленка осталась снаружи с простертыми врозь руками. В таком положении застала ее толпа, застала бледную, трепещущую всем телом, почти безумную. «Пожалейте, атаманы, молодцы, мое тело белое!» — говорила Аленка ослабевшим от ужаса голосом. «Видимо, вам самим ведомо, что он меня силком от мужа увел». Но толпа ничего уж не слышала. «Сказывай, ведьма!» — гудела она. «Через какое твое колдовство на наш город сухость нашла?» Аленка словно обеспамятила. Она металась и, как бы уверенная в неизбежном исходе своего дела, только повторяла: «Тошно мне! Ох, батюшки, тошно мне!» Тогда свершилось неслыханное дело. Аленку разом, словно пух, взнесли на верхний ярус колокольни и бросили оттуда на раскат с вышины более 15 саженей. И не осталось от той бригадировой сладкой утехи даже ни единого лоскута. В одно мгновение ока разнесли ее приблудные голодные псы. И вот то самое время, когда свершилась эта бессознательная кровавая драма, вдали по дороге вдруг поднялось густое облако пыли. «Хлеб идет!» — вскрикнули глуповцы, внезапно переходя от ярости к радости. «Туру, туру!» явственно раздалось из внутренностей пыльного облака. «В колонну! Соберись бегом! Трезвону! Зададим штыком! Скорей, скорей, скорей!» Далее мы будем читать. «Ага, соломенный город». Соломенный город. Пришла команда вместо хлеба. Это мы все прекрасно знаем. Вот. Итак. Соломенный город. Едва начал поправляться город, как новое легкомыслие осенило бригадира. Прельстила его окаянная стрельчиха-домашка. Стрельцы в то время, хотя уж не были настоящими, да петровскими стрельцами, однако кое-что еще помнили. Угрюмые и отчасти саркастические нравы с трудом уступали усилиям начальственной цивилизации, как ни старалась последняя внушить, что галдение и крамола ни в коем случае не могут быть терпимы в качестве постоянных занятий. Жили стрельцы в особенной пригородной слободе, названной по их имени Стрелецкую. А на противоположном конце города расположилась слобода Пушкарская, в которой обитали опальные петровские пушкари и их потомки. Общая опала, однако, не соединила этих людей, и обе слободы постоянно враждовали друг с другом. Казалось, между ними существовали какие-то старые счеты, которых они не могли забыть, и которые каждая сторона формулировала так: «Кабы не ваша взаимно, тогда воровство, гуляли бы мы и по сю пору по матушке Москве». В особенности выступали наружу эти счеты при косьбе лугов. Каждая слобода имела в своем владении особенные луга, но границы этих лугов были определены так. В урочище, где Петру Долгого секли, клин, два в дву, потом уж и стрельцы, и пушкари аккуратно каждый год около Петровок выходили на место. Сначала, как и путные, искали какого-то оврага, какой-то речки, да еще кривой березы, которая в свое время составляла довольно ясный межевой признак, но лет 30 тому назад была срублена. Потом, ничего не сыскав, заводили речь об воровстве, ну и кончали тем, что помаленьку пускали в ход косы. Побоища происходили очень серьезные, но глуповцы до того пригляделись к этому явлению, что немало даже не формализировались им. Впоследствии, однако ж, начальство обеспокоилось и приказало косы отобрать. Тогда не стало чем косить траву, и животы помирали от бескормицы. И не было ни стрельцам, ни пушкарям прибыли немалые, а только землемерам злорадство великое, прибавляет по этому случаю летописец. На одно из таких побоищ явился сам Фердыщенко с пожарной трубой и бочкой воды. Сначала он распоряжался довольно деятельно и даже пустил в дерущихся порядочную струю воды. Но когда увидел домашку, действовавшую в одной рубахе впереди всех с вилами в руках, то злопыхательское сердце его до такой степени воспламенилось, что он мгновенно забыл и о силе данной им присяги, и о цели своего прибытия. Вместо того, чтобы постепенно усиливать обливательную тактику, он преспокойно уселся на кочку и, покуривая из трубочки, завел с землемерами пикантный разговор. Таким образом, пожирая домашку глазами, он просидел до вечера, когда сгустившиеся сумерки сами собой принудили сражающихся разойтись по домам. Стрельчиха домашка была совсем в другом роде, нежели Аленка. Насколько последняя была плавной и женственной во всех движениях, настолько же первая резка, решительная и мужественна. Худо умытая, растрепанная, полурастерзанная, она представляла собой тип бабы-халды, походя ругающейся и пользующейся всяким случаем, чтобы украсить речь каким-нибудь непристойным движением. С утра до вечера звенел по слободе ее голос, клянущий и сулящий всякие нелегкие, и умолкал только тогда, когда зелено вино угомоняло ее до потери сознания. Стрельцы из молодых гонялись за нею без памяти, однако ж не враждовали из-за нее промер собою. А все вообще называли сахарницей и проезжим шляхом. Пушкари ее боялись, но втайне тоже вожделели. Смелости она была необыкновенной. Она наступала на человека прямо, как будто говорила: «А ну посмотрим, покоришь ли ты меня?» И всякому, конечно, делалось лестным доказать этой прорве, что покорить ее можно. Об одеждах своих она не заботилась, как будто инстинктивно чувствовала, что сила ее не в цветных сарафанах, а в той неистощимой струе молодого бесстыжества, которая неудержимо прорывалась во всяком ее движении. Был у нее, по слухам, и муж. Но так как она дома ночевала редко, а все по кривушкам да по овинам, да и детей у нее не было, то в скором времени об этом муже совсем забыли, словно так и явилась она на свет Божий прямо бабой мирскою, да бабой нерадихою. Но это-то, собственно, то есть совсем наглое забвение всяких околичностей, и привлекло злопыхательное сердце привередливого старца. Сладостная, тающая, бесстыжесть Аленки позабылась. Потребовалось возбуждение более острое, более способное действовать на засыпающие чувства старика. «Испытали мы бабу сладкую, — сказал он себе, — теперь станем испытывать бабу строптивую». И, сказавши это, командировал в стрелецкую слободу урядника, снабдив его для порядка рассыльного книгой. Урядник застал домашку в полпьяна за огородами около амбарушки, окруженную толпой стрельчат. Услышав требование явиться, она как бы изумилась. Но так как, в сущности, ей было все равно, к кто не поп, тот батька, то после минутного колебания она начала приподниматься, чтобы последовать за посланным. Но тут возмутились стрельчата и отняли у урядника бабу. «Больно лаком стал!» — кричали они. «Давно ли Аленку у Митьки со двора свел, а теперь по дикость уж у общества бабу отнять вздумал?» Конечно, бригадиру следовало бы на ней остановиться и на сей раз посоветоваться, но его словно бес обуял. Как ужаленный бегал он по городу и кричал криком. Не пошли ему впрок ни уроки прошлого, ни упреки собственной совести, явственно предупреждавшей распалившегося старца, что не ему придется расплачиваться за свои грехи, а все тем же ни в чем не повинным глуповцем. Как не отбивались стрельчата, как не отговаривалась сама домашка, что она против общества идти не смеет, но сила по обыкновению взяла верх. Два раза стегал бригадир за упрямившуюся бабенку, два раза она довольно стойко вытерпела незаслуженное наказание, но когда принялись третий раз, то не выдержала. Тогда выступили вперед пушкари и стали донимать стрельцов насмешками за то, что не сумели свою бабу от бригадировых шлепов отстоять. «Глупые были пушкари», — поясняет летописец. «Того не могли понять, что, посмеиваясь над стрельцами, сами над собой подсмеиваются». Но стрельцам было не до того, чтобы объяснять действия пушкарей глупостью или иной причиной, как люди, чувствующие кровную обиду и не могущие отомстить прямому ее виновнику, они срывали свою обиду на тех, которые напоминали им об ней, как водится. Начались драки, бесчинство и увечья. Ходили друг против дружки и в одиночку, и стена на стену, и всего больше страдал от этой ненависти город, который учутился как раз посередине между враждующими лагерями. Но бригадир уже ничего не слышал и ни на что не обращал внимания. Он забрался с домашкой на вышку градоначальнического дома и первый день своего торжества ознаменовал тем, что мертвецкий напился пьян с новой жертвой своего сластолюбия. И вот новое ужасное бедствие не замедлило постигнуть город. Пожар начался 7 июля, накануне праздника Казанской Божией Матери. До первых чисел июля все шло самым лучшим образом. Перепадали дожди, и притом такие тихие, теплые и благовременные, что все растущее с неимоверной быстротой поднималось в росте, наливалось и зрело, словно волшебством двинутое из недр земли. Но потом началась жара и сухмень, что было также весьма благоприятно, потому что наступала рабочая пора. Граждане радовались, надеялись на обильный урожай и спешили с работами. 6 числа утром вышел на площадь юродивый Архипушка, стал сереть торга и начал раздувать по ветру своей пестрединной рубашкой. «Горю! Горю!» — кричал блаженный. Старики, гуторившие кругом, примолкли, собрались около блаженненького и спросили: «Где батюшка?» Но прозорливец бормотал что-то нескладное. «Стрела бежит, огнем палит, смрадом дымом душит. Увидите меч огненный, услышите голос архангельский. Горю!» Больше ничего от него не могли добиться, потому что, выговоривши свою нескладицу, юродивый тотчас же скрылся, точно сквозь землю пропал, а задержать блаженного никто не посмел. Тем не меньше старики задумались. «Про стрелу упомянул», — говорили они, покачивая головами на стрелецкую слободу. Но этим дело не ограничилось. Не прошло часа, как на той же площади появилась юродивая Анисьюшка. Она несла в руках крошечный узелок и, севши посереть базара, начала ковырять пальцем ямку. И ее обступили старики. «Что ты, Анисьюшка, делаешь? На что ямку копаешь?» — спрашивали они. «Добро храню», — отвечала блаженная, оглядывая вопрошавших с бессмысленной улыбкой, которая с самого дня рождения словно застыла у ней на лице. «А что ж ты хоронишь его? Чай и так от тебя, божьей старушки, никто не покорыстуется». Но блаженная бормотала: «Добро храню, 8 ленточек, 8 тряпочек, 8 платочков шелковых, 8 золотых запоночков, 8 сережек яхонтовеньких, 8 перстеньков изумрудненьких, 8 рабуз янтарных, 8 ниток бурмитских, 9 лента алая». И засмеялась она своим тихим младенческим смехом. «Господи, что такое будет?» — шептали испуганные старики. Обернулись, анбригадир, весь пьяный, смотрит на них из окна и лыка не вяжет, а домашка-стрельчиха угольком фигуры у него на лице рисует. Вот-то пса несытого нелегкая принесла, чуть-чуть было не сказали глуповцы, но бригадир словно понял их мысль и не своим голосом закричал: «Опять за бунты принялись, не прочухались!» С тяжелую думой разбрелись глуповцы по своим домам, и не было слышно в тот день на улицах ни смеху, ни песен, ни говору. Да, ну что же... Вот дед Митрич пишет: с творчеством Салтыкова знаком 60 лет. И все эти годы удивляюсь, как он современен. Да? Да. Вот, дорогие друзья, мы с вами здесь остановимся. Я хочу вам напомнить, что у нас сегодня будет. Будет у нас с вами сегодня разнообразная программа. Что на «Живом гвозде», что на «Дилетанте». Сейчас перерыв будет в 11 часов до 12. В 12 часов будем наблюдать с Алексеем Венедиктовым. Он сам много чего наблюдал. Много чего наблюдал и нам с вами расскажет. Потом агенты. Агенты будет Юрий Кабаладзе и тот же Алексей Венедиктов. Кто? Ольга Журавлева будет? Ольга Журавлева будет. Ольга Журавлева, и она же в 15 часов, если я не ошибаюсь, ошибаюсь, поправят, она же в 15 часов одна. Будет у нас дифирамб, непременнейшим образом. Кто в дифирамбе, скажи мне, пожалуйста. Михаил Шац и Соня Шац. Ой, Михаил Шац и Соня Шац. Ой, как замечательно. Чудесно. Спасибо всем. Вот такие у нас программки. Венедиктов вернулся? Вернулся, да. Вы спрашиваете так совершенно, как в фильме, который снимали на Грузии, фильм про Багратиона. Также там в черновой фонограмме подбегал офицер и говорил, что маршал Даву, сир, передает вам. И Наполеон тогда, сидя на своем барабане, говорил: «Тогда вы жив», говорил он. Вот так Венедиктов вернулся, конечно, вернулся. А что же ему еще делать-то? Он и собирался. Кабаладзе в строю, да, с прошлой недели, так что все в порядке, да. Было бы хорошо всю эту книгу в один ролик оформить. Ну, я думаю, что здесь не столько ролик, потому что смотреть тут особо не на что. Но, может быть, в единый подкаст лучше всего сделать, потому что она, все наши чтения подкастом тоже становятся, так же, как и другие передачи. «Ночь Ивана Купала» была с прошедшим. «Ночь Ивана Купала» я мысленно поздравлял всех, и в особенности литовцев, латышей. Я и там был на праздниках Ивана Купала, на Лиге в Латвии я был, и на праздник я был в Литве. Это замечательно, это просто чудесно совершенно. Хорошо. Тут говорят, что времена такие, могли и не впустить назад Венедиктова. Впустили, пустили, он вошел, не спросивший. и впустили. А так что сегодня уже будет здесь. Так, друзья, вот и все на этот час. Я с вами прощаюсь. И в 12 часов все, как штык, будьте еще и приведите с собой, кого полагается. Да и сами придут на программу «Будем наблюдать на живом гвозде».